слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. Министерство обороны Украины назначили комиссию для установления причин пожара в городе Сватово Луганской области. В Крыму обсудили комплексный план противодействия терроризму. Крымским школьникам запретили отмечать Хэллоуин. А сейчас об этих и других событиях подробно. В Министерстве обороны Украины назначили комиссию для установления причин пожара в городе Сватово Луганской области. В результате взрывов погибли два человека, сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Внаслідок надзвичайної події загинув один військовослужбовець, ще двоє було поранено. Втрати серед цивільних – один загиблий та один поранений. 35 багатоповерхівок, що знаходяться неподалік складу, були пошкоджені.
По данным Луганской милиции, в результате взрывов ранены 5 человек. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство. Обстоятельства взрыва будут расследовать специальная комиссия. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.
Заступники министра, заступники начальника генерального штаба, фахівці, які знають справу і приступили до роботи. За попередніми даними, причиною події були диверсійні дії противника, за метою, яку вони ставили перед собою, це, звичайно, дестабілізація обстановки в регіоні.
Председатель Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука подписал распоряжение о выделении 10 миллионов гривен для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе Сватово Луганской области, сообщает Радио Свобода. На складах хранилось более 3000 тонн боеприпасов. В Крыму обсудили комплексный план противодействия терроризму до 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт российского правительства Крыма. Выездное заседание антитеррористической комиссии прошло в Красноперекопском районе с участием российского главы Крыма Сергея Аксенова. Он заявил, что особое внимание нужно уделить охране предприятий химической промышленности Северного Крыма.
Учитывая фактор близости границы с Украиной, полагаю, что на данных объектах необходимо свести к минимуму возможности совершения террористического акта. Для этого требуется обеспечить на регулярной основе проведение мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности не только объектов химической промышленности, но и в целом жизненно важных объектов всего региона.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прогнозирует, что с 1 января следующего года будут введены санкции против Украины. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Это связано с решением Украины ввести соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и введением санкций против России, написал Медведев. В сентябре Кабмин Украины принял распоряжение о введении запретных мер против России. США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада санкции ввели еще в марте прошлого года. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть добровольцы. Крымским школьникам не советуют отмечать Хэллоуин. Об этом сообщает Крым Реалии. Российский глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал профильному министерству запретить школам празднование Хэллоуина. Эту идею поддержали и отправили в образовательные учреждения письма с рекомендациями воздержаться от празднования, говорит первый заместитель российского министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба.
Мы глубоко уверены, мы, граждане Российской Федерации, прекрасно понимаем, что у нас есть свои традиции, есть свои праздники, которые можно широко, красиво отмечать как среди школьников, так и студентов. Понятно, что это коммерческий проект, понятно, что кому-то это надо, кто-то на этом зарабатывает деньги.
Хэллоуин – это старинный кельтский праздник накануне Дня всех святых. В 20 веке он превратился в своеобразный карнавал. Прежде всего в США и Канаде 31 октября надевают костюмы нечистой силы, ходят по домам, символически пугают хозяев в надежде получить сладости. Окружной суд Амстердама примет решение о проведении первого слушания по делу скифского золота 4 ноября. Суды по возвращению спорной коллекции могут затянуться на годы. Такое мнение высказал директор Центрального музея Таврида Андрей Мальгин, сообщает РИА Новости. Он заявил, что позиция крымских музеев остается неизменным. Коллекция скифского золота должна вернуться в Крым. Ранее Верховная Рада Украины обратилась к парламенту Нидерландов с просьбой посодействовать возвращению в Украину скифского золота. В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, драгоценные камни, мечи древних греков и скифов. Это были новости, я передаю слово ведущему.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья! В эфире Радио Крым Реалии. То самое, которое замечает то, на что, может быть, другие медиа внимание особенно обращать не намерены. У микрофона Павел Казарин. Ну и я напомню, друзья, что мы, как обычно, существуем в таком себе разорванном времени. На материке вы нас можете слушать в 8:35 и в 18:30. А так как Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, на полуострове мы звучим в ваших радиоприемниках в 9:35. И в 19:30. 549 АМ на этой частоте, собственно, мы партизаним в вашем радиоэфире. Кроме того, вы нас можете найти в интернете на сайте Крым Реалии. Там же мы выкладываем все эфиры вместе со стенограммой. Ну и кроме того, наша электронная почта ждет ваших писем crimea.reality@gmail.com. Ну а если хотите принять участие в разговоре, то звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Тема дня.
Ну, друзья, одна из ключевых тем, на самом деле, которую мы сегодня намерены обсудить, она касается тех самых перемен, с которыми столкнулись крымчане после событий февраля-марта 2014 года. Крымчане не были исключением, у них точно так же, как и у жителей других областей Украины, были, собственно, депозиты в украинских банках, были кредиты набраны в украинских банках, и после того форс-мажора правового, который случился на наших глазах в рамках так называемой «Крымской весны», вот все это зависло, и непонятно, как с этим быть. Ну, как раз-таки наши коллеги подготовили небольшой сюжет, который, как бы, если угодно, оценивает масштаб проблемы. Давайте послушаем.
Репортаж.
Большинство украинских банков после марта 2014 года покинули полуостров. Еще тогда исполняющий директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов заявил, что долги никуда не пропадут, и все клиенты обязаны их погасить. А вот президент России Владимир Путин в апреле того же года во время традиционного телеобщения с россиянами разрешил крымчанам, новым гражданам своей страны, не платить по кредитам.
До полного погашения 2 года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. «Приватбанк» ушел с полуострова. Как быть?
Ну, катайтесь спокойно. не хочет господин Коломойский с Финкельштейном получать деньги с вас. Это их дело.
Мнения крымчан по поводу долгов разделились, свидетельствует опрос, проведенный крымским телеканалом.
Некоторые ездили и, в принципе, расплачивались долгами прямо на территории Украины.
Долги всегда надо погашать.
Мы очень большие проценты платили. Я считаю, что мы уже все выплатили, ничего им не должны.
Я знаю, долги надо возвращать, а там на совести каждого.
Однозначно нет, потому что спонсоры терроризма на Украине – это банки.
Платить или не платить, пока клиенты украинских банков думали, в Крым пришли финансовые учреждения, которые выкупили кредитные портфели крымских представительств украинских банков. Данные 27 тысяч заемщиков Альфа-банка и Сбербанка России передали российскому фондовому конверс-центру, рассказывает его генеральный директор Сергей Агеев.
Наша основная цель – дать возможным крымчанам погасить свою задолженность с наименьшими потерями для себя. Это оплата по нашим реквизитам в любом отделении любого банка, работающего в Крыму. На следующий день после погашения задолженности наша компания предоставляет всю необходимую документацию, подтверждающую исполнение заемщиками своих обязательств.
Не все компании действуют корректно и по закону, обеспокоилась крымская правозащитница Виктория Жуковская.
Есть какие-то люди, которые имеют доступ к таким базам, и они просто ими пользуются и передают, может за деньги, может бесплатно, может за проценты, каким-то другим людям, которые вымогают.
Российский руководитель Крыма Сергей Аксенов предложил временно запретить взыскание долгов крымчан по кредитам в украинских банках.
Пока что все заморозить. При любом раскладе после 16 марта 2014 года проценты пеню не начислять, аресты на имущество не накладывать. Да и решать это все именно с точки зрения заключения соглашений, дополнительных кредитных договоров, но с уполномоченным органом, который будет назначен на правительством Российской Федерации.
По сообщению РИА Новости, крымчане, которые остались должны по кредитам украинским банкам, числятся в российской базе как должники и не могут взять кредиты уже в российских банках. банках. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Да, друзья, для Крым Реалии, для тех самых Крым Реалий, которые прямо сейчас звучат в ваших радиоприемниках. Напомню, что у микрофона Павел Казарин, и мы сегодня пытаемся разобраться в этих всех юридических авгиевых конюшнях. Давайте для начала определимся с тем, что никакие решения крымских и российских властей, приняты, неважно, в марте или феврале 2014 года, не обнуляют, собственно, имущественных отношений крымчан с украинскими банками. Ни в том случае, если речь шла о кредитах, ни в том случае, если речь шла о депозитах. Но все оказалось очень запутанно. Слава богу, что всегда находятся эксперты, которые могут помочь расставить точки над «ё». Мы рады приветствовать в нашей студии Дмитрия Касьяненко, управляющего партнера юридической компании, специалиста в области банковского законодательства. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ну вот у нас сразу вот есть небольшой кейс. Мы нашли одного человека, переселенца, у которого есть проблемный депозит в банке, который сегодня более не существует. Речь идет о Дельта-банке. И вот крымчанин говорит, что на его счету заморожено аж 50 тысяч долларов. И у человека, который переехал, соответственно, на новое место жительства после событий февраля-марта прошлого года, у него, по большому счету, нет средств для существования. Давайте послушаем.
Я переселенец, вынужденный из Крыма. Нахожусь на территории Украины, в городе Киеве, без средств существования. У меня был депозит в Дельта-банке, который более 50 тысяч долларов, который мне не возвращают. Я сейчас живу в психоневрологическом диспансере, в стомат-кабинете. Власти могут решить этот вопрос, но они не хотят решать. Мы в отчаянии ходим, как говорится, добиваемся, но ничего у нас не получается. Просто-напросто нас кинули, нас бросили, нами не хотят заниматься. И дело в том, что у меня достаточно денег было для того, чтобы можно было приобрести то или иное жилье.
Ну вот, проблема более чем реальна. Дмитрий, вот насколько безнадежна ситуация, которую вот описал тот переселенец, которого мы нашли?
Ну, на самом деле хочу сообщить о том, что ситуация, в принципе, решаема на сегодняшний день. То есть, по крайней мере, гарантированных 200 тысяч гривен, да, данное физлицо может получить на территории от фонда гарантирования вкладов, предварительно обратившись с заявлениями, предоставив паспорт, код и потребовав от фонда гарантирования вкладов вернуть 200 тысяч гривен.
То есть это порядка 8 тысяч долларов. Это те деньги, которые ему гарантированно вернутся.
Да. То есть остаток он может взыскивать в судебном порядке. Угу. Но он будет взыскивать эти деньги за счет имущества банка. Ну, по решению суда.
Насколько я понимаю, в этой ситуации все усложняется тем, что Дельта-банк, как раз таки в него вводили временную администрацию. Он сегодня как бы в банковском поле Украины не существует, как действующий финансовое учреждение. Поэтому там все решается через как раз-таки историю про фонд гарантирования вкладов. А если бы, например, у крымчанина был депозит на довольно крупную сумму в каком-нибудь, ну, в любом из украинских действующих банков, вот как бы он мог заявить свои права на него? Нужны были какие-то дополнительные документы?
Да. Для этого некоторые физлица, предвидя данную ситуацию, дробили депозиты на несколько вкладчиков, то бишь по 200 тысяч гривен разделяли, там, допустим, на 10 вкладчиков, да, и путем обращения в фонд гарантирования, там, допустим, один должник, да, он разбил свой вклад там, на 10 маленьких вкладов, да, по 200 тысяч, и таким образом получают люди свои вклады до ликвидации банка, то есть до того момента, как банк вошел в ликвидацию, они получали эти деньги.
Это если речь идет, например, о банке, который ликвидирован. А если банк сегодня живой? Да, и у крымчанина там, например, ну, любой из действующих банков, вывески которого мы можем наблюдать там на киевских, днепропетровских, харьковских улицах. И если у крымчанина, например, лежали деньги там, есть ли у него, сталкиваются ли они сегодня с проблемой, пытаясь, например, свой депозит забрать?
Ну, на сегодняшний день ситуация обстоит следующим образом. То есть, если банк живой, житель Крыма может приехать на территорию Украины, на материковую часть, найти юриста или самостоятельно обратиться в банк с заявлением, получить письменный отказ в случае, если банк ему отказывает в получении депозита, и на основании заявления обратиться в суд. То есть независимо от того, филиал находился на территории Крыма или какое-либо подразделение, которое ликвидировано данного банка, иск будет предъявляться к юридическому лицу, зарегистрированному на материковой части Украины. То есть Таким образом, по месту нахождения банка вкладчик может подать исковое заявление и взыскать депозит в полном объеме. Это 200 тысяч или миллион, или больше.
А насколько вообще эти частые истории про то, что банки не хотят возвращать крымчанам их депозиты, просто на том основании, что, условно говоря, мы вот в Крыму потеряли часть активов, поэтому, соответственно, мы депозиты, которые крымчане клали на счета в наших банках, возвращать не будем. Вот насколько, может быть, вы или ваши коллеги часто с подобными историями сталкивались?
В последнее время существуют, скажем так, ситуации, при которых, допустим, если банк чувствует, что он идет, в банк зайдет администрация временная, то, соответственно, они уже до введения за полгода начинают не выдавать депозиты, прекращают, скажем так, принимать заявления от вкладчиков.
Вы знаете, друзья, вот как раз-таки я напомню, что в рамках программы «Крым Реалии», сегодня, когда мы говорим об этой истории, мы разбираем ее на примерах, на частных примерах конкретных людей. И вот буквально через секунду мы продолжим это делать.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Знаете, у нас есть как раз-таки на связи наш коллега, знакомый, блогер, предприниматель, житель Большой Ялты Сергей Псарев. У него 1500 долларов зависло на валютной карте Приватбанка еще даже до референдума в Крыму. И он нашел способ, не знаю, насколько это правильно говорить, решить этот вопрос. Давайте мы сейчас у него и спросим. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ох, как у нас со связью-то на самом деле. Сергей, вы нас хорошо слышите?
Да, я вас слышу хорошо.
О, вот и теперь и мы вас слышим хорошо. Расскажите в двух словах о той проблеме, которая у вас возникла, и то решение, которое, на ваш взгляд, вы смогли найти.
Вы сказали, что я нашел решение проблемы. На самом деле, я не нашел решение этой проблемы,
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте мы вам сейчас попробуем перезвонить. Пока я напомню, друзья, что у нас в студии управляющий партнер юридической компании, специалист в области банковского законодательства Дмитрий Косенко.
Да, могу прокомментировать сразу же эту ситуацию. То есть человек, есть депозит, да, 1500 долларов, который был положен в Крымском банке. На сегодняшний день эти деньги не возвращаются по причине отсутствия определенного отделения, филиала в Крыму. Поэтому он может смело обращаться в любую юркомпанию. В Днепропетровске, например, тоже есть много юристов, которые по месту нахождения банков инициируют судебный процесс и взыщут ему эти 1500 долларов, скажем так, по решению суда, без фонда гарантирования вкладов. То есть, то бишь, не вошла временная администрация, соответственно, без временной администрации мы можем обратиться в суд, получить решение, через исполнительную взыскать денежные средства, наложить там аресты в рамках 1500 долларов на счет банка.
Вот дело в том, что человек обычно, который не сталкивается с миром юридических отношений, ему кажется, что подать в суд – это всегда очень дорого. Вот насколько велики судебные издержки? Примерно можем говорить о каком-то порядке цифр, когда говорим обратиться в компанию, подать в суд, например?
Задача стоит в подготовке искового заявления шаблонного. То есть это не так дорого стоит на сегодняшний день на территорию Украины, может быть, от 1000 до 5000 гривен средняя цена сопровождения полностью всего процесса до получения решения суда и до получения исполнительного листа, предъявления их непосредственно в банк для взыскания денежных средств.
А судебные издержки, если, например, дело выигрывает человек, он несет...
Судебные издержки ложатся на банк. То есть он взыскивает и услуги адвоката, и услуги по госпошлине и всем остальным затратам. Может постараться взыскать и проезд, и проживание на территории Украины, как убытки свои, причиненный ущерб. Но, опять же таки, это очень долгий процесс, долгодоказуемый. Проще забрать свои 1500 долларов и не заморачиваться особо.
А вот из вашей практики, насколько вообще по времени может подобный судебный процесс он затянуться? То есть это полгода, год?
Полгода, год – это стандарт.
Стандарт.
Да.
И, то есть, условно говоря, вы там, условно говоря, 1 января там, 16 года...
1 января подал в суд, да, через полгода получит решение апелляционного суда.
Через полгода.
Да, то есть, это решение второй инстанции. Банк, соответственно, будет в любом случае подавать иски в суд.
Угу.
То есть, ну, я скажу больше. То есть, на сегодняшний день проблема стоит не во взыскании депозитов, да, то есть, банки в более невыгодной ситуации тоже оказались. То есть, на сегодняшний день банки вообще не имеют возможности взыскать задолженность со своих должников.
То есть тех людей, которые брали
кредиты, да, на территории Крыма. И на территории Крыма находится имущество, да, за счет которого они хотели бы вернуть эти деньги.
Вот это, кстати, отдельная большая тема, которую мы вернем, будем обсуждать вот сразу после того, как включим в наш эфир Сергея Псарева, блогера, предпринимателя, жителя Большой Ялты. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
О, отлично теперь слышим. Расскажите про ваш кейс и про то, как поступили вы.
Ну, смотрите, во-первых, я свою проблему не решил, как вы выразились. То есть у меня в приватбанке зависло 1500 долларов, то есть 1450. А вернуть у меня получилось с помощью карточки моей жены, которая была зарегистрирована в Виннице, эта карточка, только 4500 гривен. Вот, это я как бы выдавал то, что смог, вот, угу. Потому что мне мои деньги возвращать отказались. То есть мне перевели деньги в размере 1450 долларов на валютную карточку приватбанка, которую я в начале года сделал специально для того, чтобы получать валюту. И то есть после вот всех произошедших в Крыму событий счет заблокировали. И я свои деньги так получить и не смог. Сначала морочили голову, по Приват-24 откроют, потом в сам банк я ходил, они то есть отморозились, грубо говоря. И, то есть, так мои деньги там и остались. Но после того, как я снял с карточки жены вот эти несчастные 4500, чтобы хоть что-то вернуть себе, вот, банк начал, пока еще Киевстар здесь работал, скажем так, просить, требовать их вернуть, эти деньги. Я сказал, ребята, откройте мне мой Приват-24, я тут же все долги погашу эти по карточке жены. И, как бы, вопрос решится. Мне ответили так. То вопрос другой. То есть вопрос, значит, который я должен деньги банку, это один вопрос, а если банк должен мне деньги, это значит совершенно другой вопрос.
И сколько теперь вот Приватбанк считает, что вы ему должны? Сколько он считает, что вы ему должны?
В данный момент Приватбанк требует 12 тысяч гривен. Вернуть хотя бы две пока заплатить, то есть это мы должны выезжать на материк, поскольку здесь заплатить нет возможности.
Это с учетом долга супруги.
Это с учетом тех членов... Тех 4,5 тысячи, которые вы с карточки жены супруги сняли.
Да, он получил еще один кредит на 4 тысячи.
Вот. И ты, мало того, они звонят моей теще, то есть маме моей жены, и требуют, чтобы она разыскала дочку, иначе они подадут в суд, то есть всячески запугивают ее, бедных колхозников, там у них боятся, что у них свиньи.
Сергей, один уточняющий вопрос. А что вам говорили, когда вы приезжали в материковую область Украины и пытались снять свои 1500 долларов? Как они вам аргументировали отказ выдачи?
Я заходил в приват, мне сказали, что я должен где-то тут зарегистрироваться, прописаться у кого-то, то есть как-то оформиться на материке, потом они будут рассматривать вопрос с моей карточки. То есть, ну, мне там негде было как бы это все сделать, прописаться. Поэтому
понятно.
Я, в общем-то, это...
Понятно. Спасибо. Спасибо. Это был Сергей Псарев, который описывал свой кейс. Вот я напомню, что мы говорим с Дмитрием Косяенко, управляющим партнером юридической компании, специалистом в области банковского законодательства. Вот в этом кейсе можно как-то человеку подсказать, вот насколько правомочны требования банка, насколько сильны позиции, собственно, вкладчика, у которого в этом банке были
доллары? Ну, на самом деле, пока банк находится еще в платежеспособном состоянии, пускай немедленно бежит в суд, по месту нахождения банка подает исковое заявление о взыскании денежных средств. То есть, ну, это пока не поздно, потому что каждый банк сегодня он существует, завтра войдет в него временная администрация. То есть, надо подавать исковое заявление и в судебном порядке взыскивать долг. То есть, это то, что ему надо сейчас делать, в первую очередь.
А еще такой момент. Вот вы упомянули о том, что у многих крымчан были, соответственно, кредиты взятые в самых разных украинских банках. И вот, например, давайте пофантазируем историю. Вот человек брал там себе в 2012 году там, в каком-нибудь украинском банке кредит на квартиру. А сама квартира, да, является предметом залога. А она, например, там, да, в Симферополе.
Да.
Вот. И, соответственно, теперь он должен денег. Если он не может обслуживать кредит, то банк, соответственно, я так понимаю, имеет право забрать у него залоговое имущество, но это залоговое имущество сегодня этому банку физически недоступно. Как быть?
Ну, ситуация следующая. Банки подают в суды на территории Украины к заемщику, получают решение суда, но данное решение суда имеет сугубо информационный характер. То есть они его выполнить не могут.
Да, то есть
они,
это решение суда о том, что да, он может забрать ту квартиру.
Может забрать, да, это заочное решение. То есть это формально просто какой-то документ непонятного характера, да, хотя оно называется решением суда и выдано именем Украины, но выполнить его никто не может. Да. Формально заемщик не освобождается от долга, а решение суда невозможно выполнить.
Так что ж, получается, если банку недоступна квартира, он может попытаться подать снова там в суд на заемщика и попытаться от него какое-то материковое уже имущество, которое в других областях Украины отсудить.
Да, банк может, получив решение суда, если имущество находится на территории Украины, обратить взыскание на какое-либо другое имущество.
То есть это получается такая правовая вилка?
Да. Ну, дело в том, что если это физлицо зарегистрировано на материковой территории, да, и, соответственно, иск будет предъявляться по месту нахождения должника, то бишь, если он находится в Крыму, а физически зарегистрирован там, в Днепропетровске, например, да, то иск будет предъявляться в Днепропетровске. Угу. И, соответственно, будет выдан Днепропетровским судом, и исполнительная служба автоматом будет заниматься розыском имущества, находящегося в
А если у него нет имущества,
допустим, если нет имущества на территории, да, на территории материковой Украины, то, соответственно, данное решение суда будет без исполнения.
То есть он будет бессрочным, условно говоря, до первой приобретенной недвижимости.
Дело в том, что оно несет информационный характер. То есть выполнить его нельзя, и на самом деле должник может и не знать о существовании данного решения суда. То есть он может потом, когда он узнал об этом, да, подать заявление и оспорить его.
Ага. А как, например, проверить, есть в отношении себя подобное решение? Там,
На сегодняшний день на сайте судебной власти Украины там много можно найти перечни дел, да, в которых принимают участие жители Крыма, и которые не уведомлены о дате слушания. Там есть такая информация, специальный раздел, да, там о перечне дел, перечне решений судов. То есть там жители Крыма могут посмотреть свои решения судов и информацию о том, что есть ли в отношении их какие-либо судебные дела. И желательно просмотреть весь реестр судебных решений по фамилии, по дате, по номеру кредитного договора, найти себя, свой договор.
И, понять его судьбу.
И быть готовым к тому, что если они попадут на территорию Украины, то может быть запрет даже на выезд, да, с материковой Украины.
Еще один короткий вопрос, и, к сожалению, времени у нас мало. А как быть, например, в том случае, если люди обслуживали кредит, например, небольшой какой-то перед украинским банком, а потом просто, живя в Крыму, они лишились возможности перечислять в банк, соответственно, на там, ежемесячные платежи? Ну, в силу вот специфики как бы теперь нынешней крымского банка системы в новых условиях. Там есть какие-то послабления, или это уже ложится на самих крымчан, необходимость обслуживать их собственный кредит?
Дело в том, что кредит брался по украинскому законодательству, соответственно, на договор распространяется украинское законодательство. В договоре четко прописан номер и счет реквизиты, куда перечислять денежные средства, но с учетом того, что на территории Крыма гривна не ходит в обороте, то вопрос остается открытым для всех, да, для банка и для заемщика. То есть, каким образом погашать задолженность? То есть, для заемщика вопрос остается, два вопроса. Это когда погашать и сколько погашать, да? То есть, исходя из той ситуации, которая сложилась, данный процесс может затягиваться. Соответственно, заемщик нехотя может попасть в такую ситуацию, что автоматом будет у него реструктуризация по кредиту. То есть он практически не будет выполнять условия, но при этом он по решению суда в будущем освободится от уплаты пени, штрафов и всего остального, потому что это форс-мажорные обстоятельства.
Звучит обнадеживающе. На самом деле у меня есть очень много вопросов. У меня есть вопросы про то, на самом деле, как крымчане с их резидентством и нерезидентством должны обращаться. А как вообще история про взыскивание депозитов, история про коллекторские конторы, конторы. Но это все остается на следующий эфир, потому что в рамках этого эфира время уже подошло к концу. Спасибо. Я напомню, Дмитрий Косенко, управляющий партнер юридической компании, специалист в области банковского законодательства, помогал нам расставлять точки над «ё» в сложных юридических вопросах. Друзья, думайте сами, не поддавайтесь эмоциям в тех вещах, когда надо включать рацию. Это программа «Крым Реалии». Берегите себя и до скорого.